Ирина Макаренкова. Чушь собачья. Как не испортить удовольствие от появления собаки в твоей жизни? Читает Наталья Мальцева. Предисловие. Почему я начинаю с наиболее неприятной стороны совместной жизни с животными? Потому что степень вашей готовности мириться с приносимым ими беспокойством говорит о силе вашей любви к ним. Конрад Лоренс. Я росла в семье, где всегда уважительно относились к любым животным. Хозяйство у бабушки в деревне было немаленькое, и, как многие крестьянские семьи, мы держали разнообразную скотину для собственных нужд, в том числе на мясо. При этом я хорошо помню, как все заботились о том, чтобы жизнь наших животных была спокойной, сытой, лишенной страданий. Еще ребенком я не могла понять, почему в обществе так по-разному относятся к братьям нашим меньшим, и в частности к собакам. Почему одни из нас, заведя щенка, любят его и заботливо растят, а другие выбрасывают на улицу? Повзрослев, я поняла, что, с одной стороны, у людей есть неосознанная тяга ко всем живым созданиям и природе в целом, а с другой – человек ловко назначил себя царем природы, бессовестно присвоив право решать судьбу домашних животных по своему усмотрению. Но ведь в цивилизованном обществе, каким мы себя именуем, обладание правом автоматически накладывает и обязанности, устанавливает ответственность. С древнейших времен люди жили совместно с животными. Мы заводили домашних питомцев ради досуга и работы, просто для красоты или, напротив, как источник средств к существованию. При этом современное общество, полагая себя высококультурным и гуманным, надеется, что сформировавшихся на протяжении всей истории человечества моральных канонов и придуманных нами законов вполне достаточно, чтобы не допустить жестокости и насилия по отношению к животным. А так ли это на самом деле? Давным-давно человек заключил договор с собакой. Это удивительное создание стало первым одомашненным животным. А что с ним происходит сейчас? Едва ли среднестатистический владелец собаки задумывается о том, какую цену заплатил вид «собака обыкновенная» за свое распространение вместе с человеком по всему земному шару. Многие ли из современных собак выживут, если останутся вблизи царя природы, но без его непосредственной заботы? Меня всегда удивляло и двоякое отношение общества к владельцам собак. Одни считают нас, собаководов, ненормальными, едва ли не сектой, а другие смотрят с восхищением и, встречая на улице, говорят: «Везет вам, у вас есть собака, я вот тоже все думаю завести». Сколько разных, порой скандальных историй вспоминается, когда размышляешь на эту тему. И зачастую они оказываются трагическими для всех участников, для пострадавшего человека, для собаки и для ее владельца. Но сейчас не об этом. Я хочу сказать, что любой обладатель собаки, живя вместе со своим питомцем, так или иначе оказывается в круговороте разноцветных, разнокалиберных проблем, одна другой заковыристее. Помните детскую игрушку «Калейдоскоп»? При одном и том же наборе стекляшек никогда не угадаешь, какой узор сложится при следующем повороте трубки. Так и с собачьими проблемами. Казалось бы, все уже знаешь. Но каждый раз история развивается по новому сценарию, и невозможно предугадать, каким будет финал. Продавая щенка, каждый сердобольный заводчик надеется, что его малыш попадет в заботливые руки ответственного, терпеливого и любящего хозяина, с которым проживет свой долгий и счастливый собачий век. Но, к огромному сожалению, в реальной жизни часто все бывает не так. Порой, наигравшись и намаявшись с собачкой, ее через некоторое время возвращают заводчику или отдают в собачий приют. А бывает, что песика просто выбрасывают на улицу, где он и погибает. Желание разобраться в первопричинах этих проблем, беспокоящих многих людей, сподвигло меня взяться за работу над этой книгой. Я предлагаю читателю под другим углом взглянуть на многие аспекты совместной жизни людей и собак. И, возможно, даже пересмотреть некоторые свои взгляды, узнав из этой книги о вещах, о которых предпочитают не распространяться в сообществе собаководов. Я искренне хочу, чтобы стало как можно больше счастливых владельцев собак, а бездомных животных не было вовсе. А что, собственно, такое счастливый владелец? Это человек, который получает удовольствие от своей собаки, а не бесконечно бегает по клиникам, занимаясь ее лечением. Это человек, который не раздосадован тем, что собака оказалась активнее, чем он предполагал. Это человек, который не нервничает из-за того, что его собака невоспитана и с ней нигде невозможно появиться. Счастливый владелец не корит себя за то, что не рассчитал свои силы и возможности, за то, что он многого не знал про уход и кормление. А еще счастливый владелец не сожалеет, что, поддавшись на уговоры или из собственных наивных амбиций, согласился участвовать в выставках, вязать свою суку по рекомендации заводчика, заниматься выхаживанием и реализацией щенков. Перечислять все хлопоты, беды и напасти обладателей собак можно долго. Никакой книги не хватит. Так что же делать, чтобы было больше счастливых людей и, конечно, собак, как в каждом частном случае, так и глобально, в стране, во всем мире? У меня нет сомнений, что это возможно и зависит от каждого из нас, даже от тех, у кого никогда не было животных и кто не имеет ни малейшего представления о том, как с ними обращаться. Трудно спорить с утверждением, что людям свойственно ошибаться. Никто не идеален, и это в полной мере относится к собаководам. Практически каждый, кто решил завести себе четвероногого друга, как правило, совершает три рода ошибок. Первые случаются до появления собаки. Я имею в виду неправильную мотивацию при приобретении, неподходящий выбор породы, переоценку своих сил, возможностей и так далее. Вторые – это те, что совершаются в первые три года совместной жизни, когда щенок превращается во взрослую собаку. И третьи – это те, что владелец допускает, когда собака выполняет возложенные на нее функции, включая любовь к хозяину, ведь для питомца это тоже важнейшая работа. Исходя из этого, свою лоцию для будущих и уже состоявшихся собаководов я тоже разделила на три части. Первая часть посвящена ошибкам, которые мы совершаем в период, когда только задумываемся о том, чтобы завести собаку. В ней я предлагаю посмотреть на себя со стороны, разобраться, те ли мы, кем себя считаем. Я описываю примеры из реальной жизни и привожу конкретные факты, имеющие существенное значение. Эта часть также будет интересна родителям, дети которых постоянно просят купить собаку, и тем читателям, которые в себе уверены, однако не против проверить на прочность свои взгляды и убеждения по отношению к собаке и ко всему, что связано с собачьим миром. По большому счету, моя книга во многом посвящена именно этому. Вторая часть повествует о тех мелях и рифах, которые вроде бы всем хорошо известны по разговорам и обсуждениям в интернете, но на которые все равно попадают большинство из тех, кто пустился в плавание без должной подготовки, не изучив основательно предстоящий маршрут. Ошибки эти чаще всего совершаются от простого незнания. Ведь, признайтесь, едва ли вы знакомы с множеством людей, которые перед тем, как завести собаку, пошли учиться. Максимум люди серфят в интернете в поисках подходящей мордочки, а потом отыскивают забавные статейки о понравившейся породе. Совсем уж ответственные могут прочесть пару книг о дрессировке. Хотя, насколько мне удалось выяснить, большинство книг покупается как раз тогда, когда с собакой уже начались проблемы, и необходимо найти способы их решить. В поисках ответов, как правило, люди сперва обращаются к заводчику, потом к специалисту из интернета, а потом, после нескольких неудачных попыток, находят, наконец, компетентного кинолога, вместе с которым долго исправляют последствия допущенных ошибок. При этом у каждого из таких людей есть свое понимание вопроса, где собственная ответственность за неудачу признается редко, и убедить человека в обратном бывает очень трудно. Третья часть посвящена дрессировке как таковой. Здесь показаны основные подводные камни, которые вас подстерегают, если вы серьезно решили заняться со своей собакой спортом или построить выставочную карьеру. А также указаны возможные мели на случай, если вы собираетесь путешествовать со своей собакой, что, собственно, неизбежно при активной выставочной карьере, в том числе международной. Насколько подробна моя лоция? Конечно, не на все 100%. Да это и невозможно. Для успешного плавания к отдельным дальним берегам собачьего мира, например, разведению, спортивной дрессировке или экстерьеру, вам потребуются еще более детальные лоции с точным и подробным указанием подводных течений и господствующих ветров. В моей книге рассказана лишь малая часть из того, чем бы я хотела поделиться. Невозможно охватить в одном труде весь многовековой опыт неразрывного единения человечества с собаками. Но то малое, что я хотела сказать, на мой взгляд, является основой для благополучной жизни с четвероногим другом. И если человек не найдет в этой книге ответа на свой вопрос, а скажет: «Вот интересно, а как тогда это?», я буду только рада. Потому что у читателя вопрос возник, потому что появилось желание разбираться, искать и находить ответы. Многие из нас думают, что на своем участке акватории нам известны все мели и рифы. Как правило, большинство владельцев собак убеждены, что все знают и все умеют, и уж со своей собакой разберутся сами. В своей лодце я лишь попыталась подсветить опасные места долгого плавания в надежде на то, что оно станет легче, а значит и жизнь станет лучше. А вот какой курс выбрать, грести или идти под парусами, зависит от читателя. Почему я решилась составить свою лоцию для собачников? Есть ли у меня право на это? Думаю, что да, поскольку имею специальное образование, определенный исследовательский и житейский опыт. А кроме того, я сама не раз плавала разными маршрутами, попадала в шторма и натыкалась на подводные камни. Я не хендлер, не тренер и не инструктор, хотя знакома с этими профессиями не понаслышке. У меня нет интереса заполучить читателя в качестве клиента. Я не заводчик и не занимаюсь коммерческим разведением собак. Я, будучи биологом по профессии и человеком уже многие годы беззаветно любящим собак, мечтаю, чтобы отношение людей к собакам и собаководам изменилось, чтобы собаки и их владельцы стали лучше понимать друг друга и получали максимум радости и удовольствия от общения. Раз уж я сравниваю свою книгу с лоцией, то имеет смысл напомнить, что покорение морских просторов покажет всем и прежде всего вам самим, какой вы человек на самом деле, насколько вы сильны и душой, и телом. Вы даже не представляете, как много ваши отношения с собакой говорят о вас окружающим. Воспитанная, счастливая и ухоженная собака лучше всех поведает миру о ваших безусловных достоинствах. С появлением собаки ваша жизнь изменится, и от ваших усилий, терпения, готовности пожертвовать привычным укладом жизни будет зависеть, принесут ли эти изменения в ваш дом счастье. И главное, прочтение лоции перед плаванием еще не делает вас морским волком, поэтому я советую прочитать не одну книгу, а несколько трудов разных авторов, которые упомянуты в списке литературы в конце. Часть первая. Справедливая оценка возможности иметь собаку. В этой части читатель получит ответы на вопросы. Как понять, потяну ли я собаку? Для чего она мне? Какая моя модель жизни с собакой? Готов ли мой ребенок к появлению собаки в семье? Здесь будут описаны категории людей, которые выбирают себе собаку, и причины, по которым они это делают, иллюзии, которые они при этом испытывают, и реальность, которая ждет их после покупки собаки, а также типичные ошибки, которые чаще всего совершают будущие владельцы, приходя к этому решению. Будет предложен чек-лист, ответив на вопросы которого читатель поймет, действительно ли он сумеет комфортно вписать собаку в свою жизнь. А для тех, кто уже имеет собаку и проблемы с ней, он поможет осознать свои ошибки и продумать пути их исправления. Также я расскажу о том, какая юридическая ответственность и какие права появляются у владельцев собаки, чтобы человек мог оценить, готов он к этому или нет. Глава первая. Портрет пользователя. Глава поможет представить модель жизни читателя с будущей собакой и понять, насколько такая перспектива его устраивает, оценить свою состоятельность как будущего владельца собаки и понять, сможет ли он комфортно интегрировать собаку в свою жизнь. Собака для ребенка. Как доказать ребенку, что ему еще рано иметь собаку? Мне кажется, что каждый автор, работая над книгой, старается представить себе своего читателя. Вот и я все время думала о том, кто будет читать эту книгу, для кого она станет хорошим подспорьем в момент, когда появится желание завести собаку. И должна вам признаться, что единого портрета у меня не получилось. Все дело в главном герое моей книги. Ведь собака настолько подходящее человеку создание, что иметь ее стремятся самые разные люди. Дети и пенсионеры, творческие личности и жесткие рационалисты. Люди замкнутые и, наоборот, гиперобщительные. Собака может прекрасно уживаться с любым хозяином, лишь бы он был готов уделять ей достаточно внимания. Среди желающих завести собаку, наверное, самой многочисленной и самой неоднозначной категорией являются дети и их родители, готовые удовлетворить желания любимого чада. Наверняка у вас самих или у ваших знакомых ребенок, хоть раз просил купить собаку? Правы ли те родители, которые категорически против того, чтобы завести собаку? А правы ли они, лишая собственного ребенка возможности иметь настоящего преданного друга? Чувствуете разницу в вопросах? Предлагаю поразмышлять. Вряд ли кто-то сможет поспорить с тем, что очень большое значение имеет возраст ребенка, поскольку от этого зависит степень его ответственности за собаку, вовлеченности в процесс ухода, кормления, прогулки и так далее. Не буду вас утомлять рассуждениями о том, что малышу до года собака неинтересна вовсе. Это и так понятно. Желанный ребенок, которого ждут и любят, рождаясь, живет в уверенности, что все взрослые, что вокруг него собрались, даны ему как рабы исключительно для того, чтобы удовлетворять его основные потребности. Вряд ли в этом возрасте животное интересует малыша с этой точки зрения. Покричал – его покормили. Еще покричал – поменяли памперс. Кстати, крик – вокализация, дан многим детенышам. Он, как приложение к договору, служит для уточнения и реализации основных потребностей. Но ребенок растет, выходит из кроватки и тут же сталкивается с фактом, что в мире, куда он попал, есть слово «нельзя». И не все можно трогать, брать и так далее. Однако белый свет такой большой и удивительный, в нем так много интересного, что малыша это нисколько не смущает. «Нельзя это! Возьму другое! Не могу пойти туда! Пойду сюда!» Впрочем, и у детенышей любого другого млекопитающего также идет сбор и накопление информации о среде обитания. И примерно в возрасте 1,5 лет наступает момент, когда малыш осознает, что, оказывается, в этом мире не все для него. Оказывается, что чего-то не дают вообще. И вот чадо переходит на другой уровень познания мира. Назовем его «А что будет, если?». Это, собственно, и есть период установления границ. Вы говорите «Не ходи, Саша, в грязь». А Саша уже знает, как устроена грязь. Его уже интересует другое. «А что будет, если я пойду?» «Какая будет реакция мамы?» И вот он с ясными глазами, глядя прямо на вас, идет и падает, пачкается и так далее. Причинно-следственные связи ребенок еще не может установить, да и понять, в каком мире он находится, куда он попал, что здесь можно, а что нельзя, у него другого способа нет. Ровно так же, кстати, познают мир и все детеныши млекопитающих. Но в животном мире границы для них устанавливаются жестко и четко. Наивно предполагать, что ребенок в возрасте до 5 лет способен относиться к животному иначе, чем к игрушке. В отношениях с собакой в этом возрасте будет та же история, что и в примере с грязью. Будут определяться границы дозволенности. Понравился пушистый хвостик? Дернул. Потянул за ухо? Укусила. Малыш делает то, что ему хочется, не ожидая ответной реакции, так как он пока элементарно не знает, что такое собака и как она может ответить на его действия. И поэтому родителям не стоит надеяться на то, что если они объяснят ребенку, почему так делать нельзя, дергать за уши, кричать на ухо, отнимать еду у собаки, ребенок это поймет. Это случится только тогда, когда собака покажет свою реакцию. Единственный способ убедить ребенка, что так нельзя делать, это эмоционально показать свое искреннее разочарование и негодование. «Как? Это моя кровинка так сделала? Какой ужас! Мне безумно стыдно и больно! Неужели именно ты так поступил? Как же так? Ведь с собакой нельзя так, а ты сделал!» Родитель является авторитетом, и его реакция на происходящее очень важна для ребенка. Это, опять же, определение границ. Объяснения родителей не работают, пока ребенок не начнет задавать вопрос «почему?». В этот момент он готов воспринимать причинно-следственные связи. Вот тут вы обязаны объяснить, почему собаку не стоит дергать за уши или обнимать. Есть правило уважения собаки. Научите, как нужно вести себя с собакой. Это полезно и в дальнейшем поможет вам избежать неприятных ситуаций и с чужими собаками тоже. Наглядные картинки на эту тему вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Лично я хорошо бы подумала, прежде чем покупать собаку для детей от 3 до 6-7 лет. А если говорить откровенно, я против этого категорически. Это опасно для малыша, это плохо для собаки, это очень трудно для родителей, которым придется одновременно заниматься и ребенком, и собакой. А если все-таки они решились и приобрели щенка, я советую почитать книги психологов и понять, Как стоит действовать? Как вы будете определять границы поведения ребенка по отношению к собаке? Кстати, определять эти самые границы придется не только для малыша, но и для щенка. А это тот еще квест, поверьте на слово.